А Светлейший стоял под Штетином. «Письмо ваше я получил, на которое ответствовать, кроме сокрушения своего, не могу, ибо, как я к тебе в другом письме писал, о всем пространно можешь выразумить, что если бы ветер не переменился, одним днем все было бы исполнено, и что делать, когда таких союзников имеем, и как приедешь, сам уведаешь, что никакими мерами инако сделать мне невозможно. Я себя зело бесчастным ставлю, что я сюда приехал». Бог видит мое доброе намерение, а их и иных лукавства я не могу ночи спать от сего трактования. Так как подобное трактование обыкновенно отзывалось на здоровье, то Петр в октябре отправился в Карлсбад и Теплиц для лечения. Отдохнувши немного, ему хотелось соединить войска всех союзников и окончить год победою, потому что шведский фельдмаршал Стенбок, собрав последние средства, выступил с 18 тысяч войска из Померании в Мекленбург. Петр писал из Теплица к датскому королю, чтоб тот приехал к своим войскам в Галштине и соединился с русскими войсками для нападения на неприятеля. Потом опять писал о том же из Дрездена 12 ноября. «Надеюсь, что, Ваше Величество, признаете необходимость такого действия. Паки дружески и братски вас осем прошу, и притом объявляю, что хотя мое здоровье требует спокойствия после лечения, однако я, видя крайнюю нужду, дабы сего полезного дела не пропустить, немедленно отъезжаю к войску». К Меньшикову царь писал: «Для Бога, ежели случай добрый есть, хотя я и не успею к вам прибыть, не теряйте времени, но во имя Господне атакуйте неприятеля». Из Дрездена Петр поехал в Берлин, а из Берлин, как было обещано датскому королю, отправился к войскам своим в Мекленбургию. 28 ноября царь приехал в местечко Лагу, где была главная квартира русских войск. Из Лагу царь выехал в Гистроу, куда велел следовать и войскам. Здесь 7 декабря получено известие, что Стенбок двинулся к Шверину и Гадебушу с тем, чтобы напасть на соединенное датско-саксонское войско, бывшее под начальством самого датского короля и саксонского фельдмаршала Флеминга. Царь отправил из Гистроу часть своего войска на помощь союзникам, пославши сказать им, чтобы не вступали в битву прежде соединения с русским войском. На другой день сам Петр выехал из Гистроу и отправил снова троих офицеров одного за другим к датскому королю, чтобы не вступал в битву, ибо русское войско находилось только в 3 милях. Но господа датчане, имея ревность не по разуму, как писал Петр, вступили в битву и были наголову поражены Стенбоком при Гадебуше. Узнав об этом несчастье, Петр вернулся назад, в Гистроу, куда датский король приехал с просьбой помочь ему в беде, и Петр в начале 1713 года двинулся с войском за шведами в Галштине, разбил их при Швабштете и прогнал из Фридрихштата. Из этого города он уведомил фельдмаршала Шереметьева о швабштетском деле. Неприятель в такую землю зашел, что конному только идти по дамам, плотинам, а поле все испортя слюзы потопил. А на дамах сделаны были перекопы и батареи. Однако ж мы, несмотря на то, с помощью Божью отважились онного атаковать, который, хотя и боронил онные прикрепкие пассажи, однако ж изо всех онных неприятель выбит с немалым уроном. Между тем из Голландии, где происходил Утрехтский конгресс для прекращения войны за испанское наследство, приходили дурные вести. Матвеев писал, что Англия и Франция, сближаясь друг с другом, сближаются и с Швецией. Англия и Голландия предложили свое посредничество для прекращения Северной войны. Князю Куракину по этому случаю даны были следующие инструкции. Надлежит объявить министрам морских держав, что Царское Величество к миру всякую склонность союзниками своими имеет и посредничество морских держав принимает. Но то посредничество, какое морские державы теперь князю Куракину объявили, Царскому Величеству и союзникам его вредно и предосудительно. Объявили они: если которая-нибудь сторона не примет посредничество по плану ими сочиненному, то ее принудить силою. Но это будет уже насилие, а не посредничество. Объявить морским державам, если они обнадежат, что возвращение наследственных русских земель, которые шведы отторгли вместо оказания помощи, будет принято за основание, но не как вознаграждение за войну, то Его Величество их медиацию принимает. О других же провинциях, которые Царское Величество желает получить вознаграждение за войну, будет объявлено при назначенном съезде. Когда станут упоминать о Лифляндии, то объявить в общих выражениях, что Царское Величество твердо стоит в своем намерении уступить ее короне польской. Пробыв несколько времени в Фридрихштадте, Петр решился отправиться в Россию, потому что Стенбок, запертой в Шлезвигской крепости Тенингене, не был более опасен. 14 февраля царь выехал из Фридрихштадта, оставив Меншикову инструкцию, как поступать в его отсутствие. Первое. Искать неприятеля капитуляции, принудить или иным образом к разорению его приводить всеми способами, а наипаче всего, чтобы не ушел. Для того. Второе. Надлежит у всех генералов, даже до генерал-майора, брать советы на письме о всяком важно начинаемом деле, дабы никто после не мог отпереться, что он инако советовал. Третье. Стеснение неприятелю, как возможно ранее делать, а потом и бомбардирование, дабы нам прежде свое дело окончить генерального мира, по которым чаю не без помешки будет. Четвертое. С датским двором, как возможно, ласкою и низостью поступать, ибо хотя правду станешь говорить без уклонности, за зло примут, как самых знаешь, что более чинов, нежели дело смотрят. Пятое. Ежели даст Бог доброе окончание с неприятелем, то библиотеку выпросить, конечно, всю из Шлезвига, также и иных вещей, осмотря самому с Брюсом, а особливо глобус. Не теряя надежды привлечь к союзу курфюрста Ганноверского, Петр заехал для свидания с ним в Ганновер и о следствиях свидания писал Меншикову. Курфюрст зело склонен явился, и советы многие подавал, только что делом, что исполнить, то никто не хочет. Узнав о смерти прусского короля Фридриха I, Петр отправился в Шейнгаузен, в миле от Берлина, для свидания с новым королем Фридрихом Вильгельмом I. При покойном короле Пруссии в отношении к России следовало постоянно одной политике, избегая решительного шага и выискивая случая приобреть что-нибудь без больших усилий с своей стороны. Еще в 1711 году царский чрезвычайный посол при прусском дворе граф Александр Головкин, сын канцлера, писал, что прусский двор не хочет заключать договора с Россией, во-первых, потому что у Пруссии нет достаточного количества войска, и она не может ввязаться в такое опасное дело, как шведская война. Во-вторых, нет соответствия между тем, что царь обещает дать, и тем, чего требует от короля. Головкин представил самому королю, какие выгоды для Пруссии заключаются в союзе с Россией. Пруссия получит город Эльбинг и часть земли между Вислою и Померанией. «Очень опасно», — отвечал король, — «вступать мне в это дело. Царскому величеству шведы нисколько вреда не сделают, потому что его государство далеко, но на меня, как на ближайшего, нападут. А царское величество войско свои дает под таким условием, что во время разрыва с султаном имеет право их отозвать». Головкин возражал, что хотя в предложенном трактате действительно так сказано, однако царь посылает теперь довольно войско против шведского померанского корпуса. Также короли польский и датский имеют довольно войско поблизости. Король отвечал, на датского короля нечего надеяться. Это государь бедный и сам не знает, что делать. Прусские министры прямо объявили Головкину, что царь поступает дурно с ними, только обещая награду за союз впоследствии, а не давая ничего вперед. «Маните вы нас Эльбингом, как пса куском мяса», — говорили министры. «У здешних господ министров», — писал Головкин, — «на одном часу разные слова, и отменные, и часто только политичные». Слова были разные, но мысль одна, одно желание, и желание это было так сильно, что забывали приличие. Головкину объявили от имени королевского, что его величество лишен всех средств исполнить Мариенвердерский договор. но надеется и просит, чтобы царское величество по своему доброжелательству королю изволил уступить ему город Эльбинг. Если отдаст город явно, то поляки рассердятся, и потому пусть царское величество повелит генералу своему выйти из города и тайно уведомить об этом прусаков, которые и займут Эльбинг, где все жители на их стороне, кроме магистрата. За это король обещается помогать тайно царскому величеству против шведов. Я писал Головкин для наших нынешних обстоятельств, заблагорассудил их ласкать и принял то на доношение. Король своею особой нашей партии, также и кронпринц, начинает к нам склоняться. Нынешний год надо бы на здешним двором пасиенцию иметь и довольствоваться тем, чтобы они нам помогли артиллерию и, может быть, несколько батальонов под каким-нибудь предлогом дадут, только на это крепко нельзя надеяться. В Берлине не спускали глаз с Эльбинга. В марте 1712 года Головкин имел разговор с министром Ильгином, который представлял, какие услуги оказывает Пруссия России, пропуская царские войска через свои земли и оказывая им всякое вспоможение. «За такие услуги, — продолжал Ильгин, — изволили бы царское величество отдать нам Эльбинг». «Царскому величеству, — сказал Головкин, — нельзя этого сделать без позволения короля польского и Речи Посполитой. Но если король прусский действительно вступит с нами в союз против Швеции, то царскому величеству можно будет представить польскому королю и Речи Посполитой дело так, что, может быть, они и согласятся на передачу Эльбинга Пруссии». «Можно и теперь, — отвечал Ильгин, — сделать сильные представления о необходимости передать Эльбинг Пруссии. Можно внушить, что прусский король необходим союзникам для свободного прохода войск их через прусские владения, для закупки хлеба и других потребностей, что у прусского короля много войска, и если его не удовлетворить отдачу Эльбинга, то он может перейти на сторону Швеции. А вступать нашему королю в войну против Швеции не нужно, потому что северные союзники довольно сильны и без прусской помощи. Но король наш рад помогать союзникам всячески». Через несколько времени Ильгин подступил с другой стороны. «Наш король, — говорил он Головкину, — хочет содержать нейтралитет. И, желая водворения мира на севере, не только хочет употребить для этого свой кредит при других дворах, но и оружие. Только надобно знать, что вы нам за наши труды дадите. И объявляем вам наперед, что из-за одного Эльбинга мы не станем хлопотать. Надобно еще что-нибудь прибавить». «Это что-нибудь» должно было состоять из части Польской Пруссии и Курляндии. Головкин писал, что кронпринц к нам склоняется. Теперь кронпринц стал королем, и надобно было узнать, в какой степени он к нам склонился. «Здесь», — писал Петр Меньшикову, — «нового короля я нашел зело приятно к себе, но ни в какое действо онного склонить не мог. Как я мог разуметь, для двух причин. Первое, что денег нет, другое, что еще много псов духа шведского. А король сам политических дел не искусен, а когда даст в совет министрам, то всякими видами помогают шведам, к тому же еще не осмотрелся. То, видев, я, утвердя дружбу, оставил. Ежели б что мог сделать здесь, конечно, намерен был водою к вам поворотиться. Двор здешний, как мы усмотрели, уже не так чиновен стал, как прежде сего был, и многим людям нынешний король от двора своего отказал и впредь, чаем больше в отставке будет, между которыми есть много из мастеровых людей отпускают, которые сами службы ищут, так уж и картины, как слышим, продавать будут. Того для, когда у вас дела будут приходить к окончанию, тогда генерала Брюса отпустите в Берлин для найму мастеровых людей знатных художеств, которые у нас потребны, а именно архитекты, столяры, медники и прочие». Не склонив ни курфюрста Ганноверского, ни прусского короля ни к какому действу, Петр хотел нанести сильный удар врагу со стороны Финляндии. Намерение свое относительно этой страны он изложил в письме к адмиралу Апраксину еще из Карлсбада 30 октября 1712 года. «Сие главное дело, чтобы, конечно, в будущую кампанию, как возможно сильные действия с помощью Божью показать и идти не для разорения, но чтобы овладеть, хотя онная Финляндия, нам не нужно вовсе удерживать». Но двух ради причин главнейших. Первое. Было бы что при мире уступить, о котором шведы уже явно говорить починают. Другое, что сия провинция есть матка Швеции, как сам ведаешь. Не только что мясо и прочее, но и дрова оттоль. И ежели Бог допустит летом до Абова, то шведская шея мягче гнуться станет. Немедленно по приезде в Петербург в марте месяце велел он приготовляться к морскому походу в эту страну. 26 апреля галерный флот, состоявший из 95 галер, 60 карбасов и 50 больших лодок, 16 тысячами войска, отплыл из Петербурга к Финляндии. Сам Петр, как контр-адмирал, шел в авангарде. В кордой баталии находился генерал-адмирал граф Апраксин, в арьергарде генерал-лейтенант князь Михаил Михайлович Голицын и контр-адмирал граф Боцис. В начале мая русские войска высадились у Гельсингфорса. Начальствовавший здесь генерал Армфельд, не дожидаясь приступа, ночью зажег город и убежал в Борго. Русские отправились к Борго, но шведы очистили перед ними и этот город. Русские овладели беспрепятственно и главным городом Финляндии Або. Не только войско неприятельского, но ниже жителей Тама убрели, но все найдено пусто. Это было в конце августа. В октябре русские нашли, наконец, неприятеля, который решился принять битву. При реке Пелкине у Тамерсфорса генерал Армфельд был разбит Апраксиным и Голицыным. Следствием победы было то, что вся почти Финляндия до Каяни находилась в руках русских. И в Голштине, и в Померании военные действия в 1713 году шли успешнее, чем в предыдущем. В начале марта Меншиков из Фридрихштадта отправился в Гузум, где жил датский король, чтобы выговорить его министрам за неисправную доставку продовольствия русским войскам. «Если так продолжится, — говорил Светлейший, — то мы принуждены будем оставить здешние действия». Датские министры рассердились и в сердцах проговорились. «Если станете дорожиться, то мы имеем близкое средство к миру». «Если хотите заключить мир, то говорите прямо», — сказал Меншиков. Министры смутились и стали пенять друг на друга за то, что проговорились.